радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной полковник Михаил Тимошенко. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Хотели мы поговорить сегодня, кто такой выдумал штрафбаты, штрафные роты и заградотряды. Вот да. Виктор Николаевич рядом с нами. Нет, он бы сразу разоблачил всякие либеральные мифы.
Сразу для всех наших слушателей и зрителей, которые у нас уже есть в огромном количестве на YouTube, потому что пишет нам, например, господин Никто, с нами здоровается, сообщаем, что Виктора Николаевича мы отправили в ответственное задание. Секретное,
но пока не в Сирию.
Нет, не в Сирию.
Но на самолете.
Это правда. Ну так а кто и зачем придумал вот эти штрафбаты, заградотряды и так далее?
Ну, вообще говоря, если честно, заградотряды появились-то в рабоче-крестьянской Красной Армии прямо в 41-м году, когда вдруг понял и генеральный штаб, и командующий на местах, что тыл-то у них ничем не прикрыт. Народ шляется в тылу. Беженцы, шпионы, диверсанты, дезертиры, мама дорогая. Что с ними делать, никто не знает. Надо же как-то поток фильтровать. Стали собирать вот такие вот заградотряды, сажать их по возможности на грузовики. Иногда даже броневики придавали им и танки. А вот когда подперло к 42-му году, летом, особенно к июлю, год-то был страшный, страшнее, чем 41-й, пожалуй, кое в чем. Ну, 41-й-то ладно, внезапность. А 42-й, воюем уже год, а немец-то прет. На юге до Ростова дошел. Уже укрепрайоны стали копать до Волги, прямо до Казани. И даже за ней, за Волгой. Состоялся приказ ставки 227-й, небезызвестный, под названием «Ни шагу назад». Где было сказано, что, ребята, вот то, что вы делаете, шлепаете губами, бежите от немца. Россия — это не такая бесконечная страна. И так уже 70 миллионов немцам отдали население. И хлеб, и нефть отдадим сейчас. Кончать с этим делом надо. А поэтому всяких, кто бежит, прислонять к стенке. Ну а тех, кто не до конца убежал, в штрафные части. В рамках фронтов создавалось по этому приказу до 3 штрафных батальонов численностью до 800 человек каждый для офицеров, начиная от лейтенанта, ну и до бесконечности. Штрафные роты в рамках армий до 200 человек каждая, ну в зависимости от потребности и необходимости. Ну и заградотряды тоже из хорошо подготовленных, волевых и энергичных бойцов, обстрелянных, которых рекомендовали ставить в тылах дивизий, чтобы заворачивать назад и придавать мужество и энергию тем, кто с дуру побежал.
То есть функции у штрафной роты или там, штрафного батальона и заградотряда принципиально разные?
Конечно. Конечно. Причем мы должны сказать сразу, чтобы не было этих дурацких мифов, что срок пребывания в штрафной части от 1 до 3 месяцев. От 1 до 3. Больше 3 месяцев держать там запрещалось. Угу. Тем, кто честно отбыл свое или был ранен, излечен и вернулся в строй, возвращались звания, награды, все выплаты. Если погиб, то семье выплачивали пенсию по последней должности. И никаких этих вот штук, типа пропал без вести. В штрафных ротах не было, и в штрафных батальонах тоже. Заодно должен сказать, что никаких вот уголовников, которые у нас в фильме «Штрафбат», ну, Володарский честно говорил, что они, вообще говоря, никаких военных консультантов не брали, чтобы подставлять. А, так сказать, отобразили легенду и миф относительно пребывания на фронте штрафников. Фильм, сериал называется «Штрафбат». Снят хорошо, но детали некоторые режут глаз. Так вот, он их направляли в штурмовые батальоны. За исключением тех, кто сидел за тяжкие, воров в законе и политзаключенных. Угу. Хотя бывали случаи, что добирались они до штрафных рот. Кроме этого, были штрафные маршевые роты. Для тех, кто позволял себе разнообразные шалости в тылах во время обучения, отмобилизования, подготовки и так далее. Из них положено было формировать маршевые штрафные батальоны, отправлять на фронт, обязательно в сопровождении имеющих боевой опыт энергичных офицеров. Должен сказать сразу, что командный состав штрафных батальонов и штрафных рот был исключительно из тех, кто не был туда направлен на перевоспитание. Постоянный состав штрафных рот и штрафных батальонов. Им засчитывался месяц за 6 и оклад, по сути, полуторный. Так вот, относительно того, что, мол, где начальнички жировали, а штрафники костьми ложились. Среднемесячная потеря личного состава переменного в штрафных батальонах и ротах примерно 10 тысяч в бою за фу, елки-палки. А в постоянном составе 3600. То есть гибли офицеры, командиры штрафных батальонов и рот всего лишь в 2 с небольшим раза реже, чем те, кто у них был под началом. Всего погибли, будучи в штрафных ротах, 426 тысяч человек. Учитывая, что, вернее, попали. Учитывая, что призвано в армию, поставлено под ружье было 3-4 миллиона, ну, считай, меньше процента.
Ну, это действительно немного. Вот эти штрафбаты и штрафроты первыми бросали в бой. Ну, вот как, опять же, мы видим из фильма, да, вот из того самого сериала, с черенками от лопаты, на доты.
Никаких
и так далее.
Черенков. Давайте, это Никита Сергеевич измыслил, я понимаю. Хотелось, чтобы вот так вот драматично выглядело. Ничего подобного. Вооружение штатное, ППШ или ППД. Форма одежды такая же, как у всех.
А не какая-то там со складов старая?
Ну, нет, ни со складов, ни наворованная, ни рваная, нет. И потом вот какая штука. Штрафные батальоны придавались дивизиям на случай, если они выполняют какую-то задачу типа прорыва. Штрафные роты полкам.
Хорошо, в бою, где они располагались относительно всех остальных, относительно регулярных
частей?
Первый
край, передний край.
Передний край. А заградотряды, соответственно, как раз наоборот.
Естественно,
сзади.
В тылу, да. Заградотряды прикрывали угрожаемые направления. Всего штрафных батальонов получилось у нас 65 за время войны было сформировано, а штрафных рот, по-моему, 1037. Ну, это не одномоментно, это за всю войну.
Если брать вот эту историю с заградотрядами, слушай, ну ведь предатели, получается, они свои должны стрелять.
Ну, я бы сказал, что вот мне не попадались документы, которые бы подтверждали, что заградотряды расстреливали своих. Это тоже относительный миф, потому что а чего их расстреливать-то? Тебе же нужны живые солдаты.
Просто останавливали?
Да.
Просто останавливали, разворачивали и
да.
Одной давай обратно. Ну вот мы с вами говорили до эфира, да, вот эта история с заградотрядами, она же тянется уже очень давно, это совершенно
конечно,
не новая история.
Конечно, конечно нет. Но это же все кровавый Сталин, ё-моё. Трупами все завалил, трупами штрафников, которых потом растаскивали нормальные военные. А так одни трупы штрафников до самого Берлина.
Ну что ж, давайте сделаем небольшой перерыв. Напомню я, наши координаты 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш номер Viber и номер WhatsApp. И, кстати, номер Телеграма тоже можете нам сюда писать. По этому номеру все у нас работает. Ну и в YouTube тоже ваши сообщения мы принимаем.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
В студии полковник Михаил Тимошенко, я Валентин Алфимов. Читаем ваше сообщение по теме. Мы говорим в первую очередь сегодня про штрафбаты, штрафроты и заградотряды. И вот Алексей Боровской пишет нам: мой дед прошел штрафбат, командовал полковой разведкой, после тяжелого ранения отправлен в Ростов, где и стал комендантом до полного выздоровления. Закончил в 47 командиром комендантской роты в Берлине, а попал за драку со штабными.
Ну, естественно. Ездил по сусалам.
И все, и вперед.
Да. Да.
А товарищ Сталин что-то не захотел приносить себе, прислонить себя к стеночке или на ходу конец направиться в штрафбат за поставленную на грань катастрофы страну по результату начала войны. Это вопрос. А не хотел ли он за поставленную на грань катастрофы?
Вот эти вот нервные, которые у нас задают такие вопросы, то есть прибегают, лапку задрали, описали колышек и убежали. Не пытались себя поставить на место, ну, хотя бы даже не товарища Сталина, а любого в ту пору. Это ж сейчас просто говорить очень. Что значит провалено, что значит накакано, что значит страны нет, что значит хотел Сталин на Гитлера напасть. Товарищи, вот вам никогда не приходило в голову, как готовилась страна к войне, если предприятие не просто эвакуировались, куда попало, а в соответствии с планом, разработанным начальником, то есть и директором, хотел сказать, Госплана товарищем Вознесенским. 2500 заводов. На площадке заранее подготовленные. То есть, значит, вода, электричество, горячая вода, если нужна, и пар, канализация. Вот как-то вот это вот мимо пролетает. Это Сталин хотел напасть на Гитлера, вот потому он войну просрал. Ну да, на 20 дней мы опоздали с развертыванием, иначе по-другому все пошло. А когда на дивизию приходится 80 километров фронта, это как по-вашему? А когда вы призываете, призывников ставите в строй, а утром их нет, они с винтовками исчезли, как на Западной Украине. А когда в Вильнюсе восстание 22-го, 24-го, ну, перебили советских офицеров и привет, встретили Гитлера с хлебом, солью и шпротами.
А вот хороший вопрос по сути. А штрафбатальоны на заград, штрафбатальоны на заградотряды в ответку пойти не могли? У них же и оружие было, и все остальное.
С какого перепуга? Дело в том, что, вообще говоря, мотивирование всех в боях проявляли себя штрафные батальоны. Именно потому, что они были укомплектованы наказанными офицерами. Штрафные роты даже немножко похуже. А штрафные батальоны, мама дорогая.
Ну что ж, давайте попринимаем звонки.
Какую ответку? На какую-то? Наивные люди, ё-моё. Лишь бы спросить чепуху какую-нибудь.
Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот в пятницу полковник Порошенко... Тимошенко
Чего?
Полковник Тимошенко процитировал...
За Порошенко отдельное спасибо.
Извините. Процитировал великого украинского поэта Александра Сергеевича Гарматова поэма «Полтава». Вот. Я рекомендую всем майданным скакунам эту поэму прочитать. И, может быть, они поумнеют.
Не, это уже не получится.
Ну, хорошо. А вопрос такой у меня... Ну, все-таки 8 марта впереди. Скажите, у нас... Ксения Клинтон баллотируется в президенты или Хиллари Собчак? У меня раздвоение личности какое-то начинается прям.
А, у нас Ксения Собчаковна.
А, ну спасибо, вы меня прояснили.
Да не переживайте, все в порядке.
Здравствуйте, Александр из Краснодара.
Здравствуйте.
Алло, Александр из Краснодара.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Слушаем вас.
Михаил Владимирович, вот вам, дай Бог здоровья, это ваша справедливая вся информация. Вот. Насчет штрафных батальонов, мне отец тоже рассказывал. когда 14 января, накануне вот крещения в Польше, в Варшаву, значит, освобождали, действительно, вперед шли страстные батальоны. Он в артиллерии служил, полковой. Ну, там, знаешь, 1-2 километра переднего края.
Ну да, понятно.
И шли по трупам вот этих сибиряков, они сбрасывали с себя одежды, фуфайки, все сбрасывали. Шли, колеты воевали. Вот. Дай вам здоровья, Михаил.
Спасибо. А что же вы такое говорите-то? Это ведь Ксения Анатольевна. Она же вас вот на клочки порвет. Она скажет, что все не так было. Что загоняли их туда, загоняли штыками, огнем, вот, чтобы они шли в атаку.
А отец наврал. А,
да. Отца вашего не знаю, но он наврал. Так бы и сказала Ксения Анатольевна.
Да, это не наши слова, не подумайте, не дай бог. Здрасте, уважаемые товарищи офицеры. Мое имя Владимир Ильич, но не тот, мы
слава
надеемся,
тебе,
по
Господи.
Крайней мере. Хотя бог его знает, что там происходит на Красной площади. Один вопрос к вам и предложение по коду новой ракеты. Англосаксы не выговаривают некоторые буквы сочетания русского языка, и вдвойне обидно будет название «ВЖИК». Это имя шустрой мухи из их же мультика.
Да.
Да произнести невозможно. ВЖ без смеха с нашей стороны. А армейский вопрос такой. Как в вооруженных силах Германии поздравляют друг друга натовские гомосексуалисты с 8 марта? Кто из них фрау?
А я думаю, что у них сейчас такой праздник отменен.
А, да, они за гендерное, простите за бедность речи, равенство.
Да.
Они же, вы что, не дай бог, кого-то ты там поздравишь с этим праздником.
Да что ты, это будет как sexual harassment.
Да, хуже, чем у нас в Госдуме. Да.
У них Ванштейн, а у нас... Ой, господи.
Ну ладно. А Андрей из Москвы. Андрей, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня к вам достаточно наивный вопрос, но все же хотел бы узнать ваше мнение. Вот меня очень сильно задело то, что я увидел на митинге, организованном нашим президентом. Его поддерживала группа лиц, которая себя почему-то назвала «Путинтян», то есть на непонятном языке там себя там назвали. Там. Мы что, уже забыли русский язык и не можем писать «Команда Путина»? Мы стыдимся этого? Что это значит? Нас хотят переучить? Может, Путин тогда стоило гимн по-английски петь? Вот к чему это?
Ну, я считаю, что организаторы несколько переборщили. Написать так по-латыни, допустим, «путинская команда». Ну, вроде как они, можно считать, почти что олимпийцы.
А если бы вот у Трампа сторонники писали по-русски «команда Трампа», как вы думаете, у него были бы шансы выиграть президентский выбор или вообще дожить до вечера?
А вы спросите об этом кандидата в президенты Владимира Вольфрамыча. Он отмечал победу Трампа шампусиком.
Что касается Путин-Тиам, про который вы говорите, я для остальных слушателей переведу, да, речь идет о Путин-Тим, да, что по-английски означает «команда Путина».
А, вот кроме вас это никто не знает,
да.
В России перевести не сможет, и это для нас оскорбление. Я не понимаю, что происходит. Без флага на Олимпиаду. Путин-Тиам теперь. Что? Почему нас хотят поставить на колени и растоптать? Что случилось? Что мы сделали этой власти?
Речь совершенно не об этом. Насколько я понял всю эту задумку, была, во-первых, автор идеи, первый, кто сказал, что он обоснует Путин-Тим, был Александр Овечкин, соответственно, наш великий хоккеист, капитан сборной. И здесь надо понимать, да, убежден, что это было сделано не для россиян.
Нет, конечно.
А для того, чтобы показать тем гражданам на территории страны, которых он играет, чтобы показать, какие люди стоят вместе с Путиным. И обратите внимание, да, что туда входят в эту команду там и хоккеисты наши во главе с Овечкиным, и Елена Исинбаева, и много еще других знаменитых не просто у нас там граждан, да, а знаменитых на весь мир. И это было сделано исключительно для того, чтобы показать за границей, там им, кто стоит рядом с Владимиром Путиным плечом к плечу.
И никакого Мельдония.
Абсолютно. Абсолютно. Хотя там был Мельдоний, но Шарапова тоже, по-моему, входила в Путин-тим и входит. Вот. И там есть. Но она уже извинилась. Она
уважаемый уже извинилась. Хулио, уж извините, что я вас так называю, но вы сами себя, в общем, так окрестили. Вы вообще-то пытаетесь сформулировать свои мысли как-нибудь толком, а то ведь черт его знает, что пишете.
А вот пишет нам слушатель, Денис спрашивает, правда, что штрафбаты из заградотряда были первыми применили к своим солдатам немцы?
С 30-х годов начали формирование зондерабтайлинг всяких. Потом у них довольно много их стало, этих штрафников. Но отправляли туда от 3 до 5 лет. Практически никто и не возвращался в часть.
Ну что ж, давай сделаем небольшой перерыв на новости. И через 4 минуты вернемся. Не переключайтесь.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире. Валентин Алфимов и Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы. Вот здесь хорошее сообщение к нам пришло от нашего слушателя. Мы же тут накануне говорили, я так понимаю, что даже не только накануне, а задал этот тренд Владимир Путин. Как назвать ракеты новые? Новые виды вооружения, которые у нас есть. Вот Эмиль нам пишет, самое лучшее название ракеты для англоговорящих ребят – защищающаяся. Вот, защищающийся.
Минимум 4 согласных подряд у них получается.
Да, но мне кажется, это не идеальное название. Надо придумать что-то типа того, но там главное должна быть буква «ы». Она должна быть там. Здесь, я думаю, что спорить сложно. И краткое тоже, ну, защищающаяся. Да, можно. Вот, но главное, добавьте еще букву «ы». Давайте, ребят, подумаем, как нам назвать всю эту историю. Валентин к нам дозвонился. Здравствуйте,
тезка. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, звать меня Валентин. Валентин, я из славного города Танкограда.
О, из Нижнего Тагила. Из Челябинска, замечательно.
Да, из Челябинска. 50% танков Т-34 были сделаны в Челябинске. 75%
точно.
Всех танковых дизельных двигателей было сделано в Челябинске. И вся арматура, все форсунки делались только в Челябинске, потому что до этого покупали их в немецкой фирме. Вот, я хотел сказать несколько слов про штрафбаты, батальоны. Мой
Давайте.
Дядюшка танкист, значит, ну, остался безлошадным. Офицер, старший лейтенант, вызывает его в штаб полка и говорят, ты знаешь вот кто, ну, на таком-то участке? Он говорит, да, знаю штрафбат. Ты пойдешь туда командиром роты. Он, как, я танкист, я не понимаю. Ничего тебе понимать не надо. Значит, пойдешь туда? Он говорит, да нет, не пойду.
Тогда пойдешь в штрафбат.
Не пойдешь офицером, будешь рядовым.
Да, в штрафбат.
Принял я. Вооружение точно такое же. Противотанковое ружье, пулеметы ручные, станковые, противотанковые пушки.
Минометный
взвод.
Значит,
минометы. Все есть.
Да.
Абсолютно все. Значит, срок, если кто-то был осужден на срок до 3 лет, значит, ему нужно было там отбыть 1 месяц.
Месяц.
Если до 5 лет,
2 месяца.
Свыше 5 лет, 3 месяца.
Ну, это если отсрочка приговора, да.
Да. Никого дольше не держали. Некоторые, кто был по 1 месяцу, они даже ни разу не ходили в атаку, ни разу не стреляли.
Ну, конечно, это только в кино. Там каждый день атаки, круглосуточно.
Да. Там он провел 6 месяцев. И как он говорил, значит, вот я туда пришел, познакомился со всеми, мы ему там рекомендовали, сказали, как. В первую атаку я ходил вместе со всеми. А потом необходимости не было. Почему? Да потому что у меня там были начальники штабов, подполковники и прочее. Они говорили, ты, Гавриил Сергеевич, сиди, приготовь нам хороший ужин. Мы все сделаем сами.
Да, спасибо большое, Валентин.
Спасибо.
Валентин, да, спасибо большое. Да, история, конечно, безусловно, очень трогательная.
Да.
Я хотел бы обратиться к нашему слушателю, который, к сожалению, не подписывается, когда к нам пишет в WhatsApp. Я очень надеюсь, что вы нас слушаете сейчас. Его номер заканчивается на 1884. Товарищ, вы нам, вот вы присылаете в WhatsApp к нам совершенно очень трогательное поздравление с днем рождения для Анастасии. Я убежден, что вы просто случайно его отправляете нам, а хотите отправить его, собственно, Насте непосредственно. Проверьте, пожалуйста, куда
номерочек,
вы отправляете.
Да.
Да. Вдруг, ну просто Настя пока ваше сообщение не получила.
Она расстроится, обидится на него, поссоритесь.
Ну, да, да, да. Вот. Отправьте ей. Я уверен, что ей будет очень приятно, когда она это сообщение прочитает.
Спасибо большое.
Да. Ну что ж, давайте дальше. Эдуард, здравствуйте.
Алло, Эдуард.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, да, добрый день, господа, товарищи офицеры. Хочу вам сказать, мужчина, конечно, трогательную историю сказал, но у меня о современности вопрос.
Давайте.
Помните, как генерал Скобелев сказал, когда от турок освободил Болгарию, он сказал: братушки, вы знаете, что русской кровушки не хватит вас всех защищать, вы-то свое оружие берегите, сабли, шашечки-то. А вы можете жену продать и детей, а пушечку, лошадку и сабельку держите наготове. А кровушки русской не хватит. Это к тому, что опять погубили ребята в Сирии. За что воюем-то? Нам нужно своих народ собирать. На Украину, Белоруссию, Казахстан уходят, все уходят от нас, бегут. А мы туда лезем, народ губим там. Ребята, генерал погиб, почему мы молчим?
Я понял, вы так давайте переживаете изо всех сил. Хотел бы спросить, а вообще состав союзного государства у нас какой?
У нас?
Да.
У нас Советский Союз, Российская империя, понимаете?
Ё-моё, опять будет свое. Да. Вы вообще вслушиваетесь в то, что вам говорят? Или мы только должны вслушиваться в то, что говорите вы? Ну, союзное, что, товарищ, в союзное государство кто входит?
В наше союзное?
В наше.
15 республик, все наши республики. Прибалтика, Грузия, Украина.
Подождите. У нас в союзном государстве сейчас три страны. Россия, Беларусь, Казахстан.
И да то, нет, там, господа, Казахстан, ну что, это усеченный вариант. Это при Иване Грозном такое было. Но извините, но столько мы крови пролили за все эти республики, за эти ребят, за народ.
Они я там, понял. Скорая помощь к вам, вы, скорая помощь к вам сейчас выедет.
Слушайте, ну такое ощущение, что проснулись сегодня только. Спасибо. Спасибо большое. Эдуард, ну спасибо большое. Ну, правда, мы вас услышали, да, но, к сожалению, к огромному сожалению, об этом, кстати, и даже президент говорит, к огромному сожалению, Советский Союз распался.
Да, того союза, который был, не существует.
Да, и достаточно много лет назад. Ну, к сожалению, правда. Он остался, может быть, вы сериалы пересмотрели, да, который вот сейчас обратная сторона Луны, что ли, да, что такое. Вот, там, да, там все еще процветает. Ну, слушайте, давайте смотреть на то, что сейчас реально происходит.
На то, что есть.
Вот, а что касается погибших в Сирии, никакого отношения к...
к Болгарии?
Да, тем более.
И к славянству это вообще не имеет.
И никакого отношения к боевым действиям в Сирии эта трагедия не имеет.
Авария.
Это авария самолета. Авария самолета, который... Да, да, там были военные, самолет Минобороны, они летели на базу Хмеймим, но точно так же мы помним такой же Ан-26, вот прям точно такой же, только в другой раскраске и с другим бортовым номером, не так давно, буквально осенью, разбился, да, у поселка Нелькан.
Уцелел ребенок.
Вот. Ну, давайте тогда об этом говорить.
Не, об этом говорить не надо.
А вот то, что здесь с военными, так это все, это вот мы там людей губим и так далее. Слушайте, совершенно другая история. Они просто направлялись из точки А в точку Б, никто их не сбивал, ничего там такого не происходило. Это авария, это авиакатастрофа, ни больше, ни меньше. Александр Николаевич.
Добрый день, слушаем вас.
Добрый вечер, Михаил Владимирович и Валентин.
Добрый.
Я скажу, что я уже 56 лет прослужил в вооруженных силах, из них половину погонов. Меня поэтому интересуют только технические вопросы.
Давайте.
И такой вопрос, если можно, Михаил Владимирович. Вот раньше наведение цели проводилось по методу трех точки, то есть станция наведения, ракета, цель, чтобы они все время были на одной напрямой. Как сейчас производится наведение ракет на цели, в том числе и баллистические. Первый вопрос.
Так, пожалуйста. Это вещи немножко разные. То, о чем вы говорите, это радиокомандный метод. Все понятно. Значит, по равносигнальной зоне ракета должна удерживаться была и практически удерживалась до того, как отделялась боеголовка. Сейчас ракета взлетает, в память ее заложена, там бортовая ЦВМ, в память ее заложены страны света, допустим, морские ракеты дополнительно уточняют свою ориентировку или ориентацию, назовем это так, по звездам. Там обязательно астрокорректор стоит, потому что звезда-то уж точно никуда не денется, путеводная. А наземные вот таким способом, очень точно привязаны с инварной рулеточкой шахта. Ракета повернута по сторонам света абсолютно точно. Полетное задание вводится, она пошла.
Да, серьезно, по звездам?
Да.
Звезды, Солнце, там, Луна, и там, о, белая, большая медведица, вот в ту сторону летит.
Да, 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 да. Ну, по навигационным звездам ориентируется. В общем, морские ракеты макеевские летают все так, с астрокоррекцией.
Да, я думал, там GPS, спутники, там все, нет. И...
GPS могут отключить, а звезду-то...
Ну что ж, да, сообщение, ну, я обязан, я просто прочитать сообщение от наших постоянных слушателей, которые гостят в нашем чате в Ютьюбе. Господин Никто спрашивает, соответствует ли действительности информация о том, что Китай испытал гиперзвуковой истребитель?
Соответствует.
А, так.
Но только не гиперзвуковой, а пятого поколения.
Ну, тот, который мы уже...
Да.
Который у нас летает уже.
Да.
Ну, пускай тогда испытывают, бог с ним.
А гиперзвуковое оружие, они хорошо идут с нами, нос в нос.
А, так, Евгений к нам звонился, москвич. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники, здравствуйте, Валентина. Разрешите, пожалуйста, небольшие, очень короткие вводные данные.
Да, ради бога.
А потом три связанных вопроса. Значит, первое. Вот. Ну, дроны нас побомбили на Хмеймиме, там из миномета обстреливали, песчаные бури. Вот. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько целесообразно и почему не строятся железобетонные ангары? Вот. Это первый вопрос. Второе. Глубокие приямки для С-400. То есть они сейчас, грубо говоря, когда она в походном положении, пусковой контейнер горизонтально, они как бы ее скрывают, а когда она встает вертикально...
Ну вот, да, понятно.
Вот, и третий вопрос, соответственно, насколько все это целесообразно, соответственно, как бы, если будет какой-то конфликт с противником, у которого есть, ну, нормальная авиация. Вот три вопроса.
Начну, как всегда, с конца. При наличии фугасных авиабомб калибром от 500 килограмм и выше, все это бетонное укрытие пробивается, а строить его долго. Если вспомните, когда передавали кадры с базы Кувейри, с которой атаковали американцы томагавками, там было некое укрытие, которые были поражены в верхнее перекрытие, в саму точку. Да? Теперь относительно приямков или окопов для С-400 не знаю. Может, из-за ленности. Другим ничем пока обосновать не могу. А может, считают, что к ним не подойдет противник со ствольным вооружением. Все, по-моему, с вопросами.
Ну, вроде бы да. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Через 2 минуты мы продолжим. Никуда не переключайтесь. Отвечаем на ваши вопросы.
Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Комсомолки, Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы военного толка, которые вы нам присылаете либо в Viber и WhatsApp, плюс 7-967-200-97-02, либо звоните и задаете их своим голосом. Звоните по телефону 8-800-200-97-02, как это сделал, например, Евгений из города Волжский, Волгоградской области. Евгений, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ Тимошенко и...
Что у вас там, Валентин, Евгений, происходит?
Ой, извините. Это самое, у меня вопрос такой. Все вы помните грандиозный авиационный парад на столетие ВВС России? Вот были представлены там 100 с лишним образцов летной техники. Есть у нас такая государственная программа для поддержания вот этих старых образцов летной техники ВВС наших? Или это только на уровне энтузиастов или еще не знаю как? Вот такой вопрос у меня.
Я что-то не до конца понял, наверное.
Давайте еще раз.
Я имею в виду, если у нас в ВВС такая программа по поддержанию образцов летной техники, которые были представлены на параде, старые образцы.
А, ну с этим...
И войны, и военные,
понятно,
войны,
понятно.
Там, и первое
нет,
поколение,
нет. Просто, такого, и, такого и нет. Я понял вопрос. К сожалению, у нас такого нету. То, что у нас отвоевало в войну, давно все либо порезано, порушено, выброшено, утилизировано. Мы что-то находим в болотах, подымаем, реставрируем, выставляем.
Да, но они же были показаны. Это, видимо, энтузиасты делали.
Ну, конечно, правильно? В основном энтузиасты, зачастую с участием заводов.
Ну, да, авиационные заводы. А вот образцы такие... Первые реактивные, второе поколение, там, ну, третье, это уже...
Нет, ну, от них ничего не осталось. Они так все на музейные полки.
Ну, показываешь, там, МиГ-17 летали.
Ну, 17-й еще кое-где оставались живые, а 15-й, ну, да, вот 15-й практически нет. Ла-9 тоже не найдешь.
Ну, да, понятно. В общем, нету такой программы.
Нет.
По сути дела.
Мы еще не настолько богаты и не настолько уважаем свою историю.
Ну, что достаточно печально.
Да, потому что американцы у себя столько понаделали музеев авиационных в том числе.
Ну, у нас был вот в Монино один.
Да.
И то он переехал там.
Так у нас летающих экземпляров-то нету. У них же есть.
Да, это правда. Так, еще раз задаю вопрос. Куда в одночасье делись инвалиды после войны? Мой папа и дед, оба фронтовики, задумывались на этом вопросе. Я был мал. Пишет Анатолий Иванович из Екатеринбурга.
Ну, во-первых, не так уж долго они, к сожалению, прожили. А может, и к счастью, мучились все-таки люди. А если говорить о Москве, вот то, что я видел, допустим. Да, их года до 50-го было довольно много, до 51-го. А потом слышал я, что было распоряжение, то есть постановление Совмина о том, чтобы их из Москвы отселять на 101-й километр. Уж как они там жили, я не знаю.
Добрый день. Вопрос по поводу ракет с ядерной установкой. Все они так хорошо рассказано, но какие есть побочные эффекты? Радиация от нее выходит во время запуска?
А то.
Если да, то как ее испытывали?
Испытывать можно только в спецсооружениях на новой земле. Больше мы испытывать такие нигде не можем.
Ну, в продолжение тогда темы вопрос. Есть ли вообще соответствующий полигон для нее?
И говорю, только на новой земле. У нас там единственный, последний остался полигон ядерный. Это Новоземельский. Испытывать можно там. Или масштабный вариант, уменьшенный значительно, испытывать можно тогда где-нибудь, ну, на институте, в институте, который его разрабатывал. На площадке Долежалевского института. Они же ядерные реакторы делают. Да, алло, добрый день, слушаем вас.
8-800-200-97-02 наш номер телефона. Ну, сейчас почитаем еще сообщение ваше.
Давайте почитаем.
Ядерная боеголовка летит бескомпьютерно, аналогово, а сам запуск с места стационарного или передвижного тоже может происходить аналогово, без компьютеров и с прочей поверхности, спрашивает Михаил из Тюмени.
Хоть умри, не пойму вопроса. Боеголовка не стартует сама по себе, стартует ракета, а боеголовка к ней привернута. Естественно, у ракеты есть система управления. Она ориентируется по сторонам света. В нее вводится перед этим уставка цели, программа полета. Ну, боеголовка-то при чем? И аналог здесь при чем? Если бортовая цифровая вычислительная машина, то это уж ясно, что не аналоговая.
А еще сообщение от нашего слушателя. Как вы думаете, укранацисты под выборы президента России попрут на Луганск-Донецк?
Обязательно какую-нибудь пакость сотворят. Обязательно. Ну чего ж туда приезжал Майк Помпео? Ну, мама дорогая. Его сопровождала куча шнурков из посольства и укробандеровцев. Он в Горловку лез.
Боюсь, что испытания прорывного российского вооружения на новой земле не остались бы незамеченными, пишет нам слушатель. Кстати, действительно...
Смотря в каком объеме испытывать.
Чуть что происходит, так сразу... уже начинается вой из наших, от наших партнеров.
Обязательно, обязательно. Ну как же? Ну агрессивные устремления. Русские в обнимку с пьяным медведем. На медведя на спине ракета. В зубах балалайка.
Я думаю, что еще один вопрос мы зачитаем от наших, слушателей. И, соответственно... Дальше уже есть у нас специальная заготовочка для вас. Здравия желаю, товарищи полковники. При упоминании фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем предстояние» у меня, ну, скажем так, разрывается в некоторых местах. Пытался два раза посмотреть, его оба раза проанализировать. Не смог, в общем, себя пересилить. Бросал просмотр где-то в районе фразы «покажи сиськи». Есть там такая фраза. Да,
есть такая.
Кстати, в финале, по-моему, сам.
Да.
Может, в нем есть важные тонкости, которые я не заметил, но за которые он достоин моего уважения? Слушайте, мы не знаем, что может быть достойно вашего уважения.
Ну и какие тонкости для этого нужны, тоже не знаем.
Давайте к приятному.
А вот у нас спрашивают, есть ли у нас боевые беспилотники и беспилотники в составе полета выше 20 километров, как у пиндосов. Нет, таких пока нет.
Давайте к приятному. Вот Татьяна Ветлицына пишет в чате на YouTube. Ребята, вы тут чирикаете в чате, они в студии читают и хохочут над вами. Действительно, да так нет. И есть.
Ну какие-то вызывают действительно смех.
У нас осталось буквально 40 секунд до конца программы. Очень важно сегодня сделать именно это. Поздравить всех женщин, которые слушают «Комсомолку», да не только, даже если не слушают, все равно их поздравить с наступающим 8 марта. Особенно женщин, которые служат в войсках.
Да, а их у нас чуть не 40 тысяч.
Девчонки, спасибо вам. Тем, кто служит за наше мирное небо. А всем остальным хочу сказать, ну, раз уж у нас тут военная программа, да, военное ревью, всем остальным, девушки, мужики воюют не из-за вас, а только за вас. Чтобы вам было хорошо. С праздником вас наступающим, Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко.
Спасибо большое.
Ну и песня всех наша любимая, фронтовая, военная, женская, конечно же.
Расцветали яблони и грудь. Плыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, про степного сизого горла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня не пишет, и летит за ясным солнцем свет, и бойцу.
Слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветает.
Thank you.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.